уже в бумажном виде нет, но если кому-то очень захочется, он в электронном виде существует, вот в центре EDIS в электронном магазине может быть приобрести. Вот. Это первое направление. Второе. То, что сегодня называется личностно-ориентированным обучением. Но есть разные, опять-таки, понимания и этого направления. Есть понимание такое, что личностно-ориентированное — это значит, что дойти до каждого, да? До каждого ученика. Если учитель, то он раздает там индивидуальные карточки. Если профильное обучение, то они каждому дают более-менее свое. У нас есть другое понимание, противоположное. Не дойти к ученику, а наоборот организовать его деятельность от ученика. То есть личностная ориентация имеется в виду ориентация на проявление личности, но не на воздействие на личность напрямую. Что это меняет? В общем-то, многое. Например, меняется полностью понимание учебных средств, учебного материала. Если в позиции воздействия на ученика учебный материал является средством передачи ему, то есть он передается и усваивается, каким образом ученик осваивает этот учебный материал. Лучше или хуже составленный, но суть в этом. Он должен его освоить, потренироваться в практике, сдать его, проверить контроль знаний, умений, навыков и каких-то других качеств и так далее. В нашем понимании другую роль совершенно имеет учебный материал. Он имеет характер образовательной среды, с помощью которой ребенок реализует себя, свою творческую возможность по отношению к данному учебному предмету, данной теме и так далее. То есть смена парадигмы учебного материала от передаточ того, что передается, как, на то, что организуется, это очень серьезная принципиальная концептуальная позиция, которую вот мы ставим, и относительно ее мы реализуем другие наши какие-то начинания. Это второе направление, я его пояснил пока кратко вот на примере. Третье направление научной школы. Это то, что связано с дидактической эвристикой, с эвристическим обучением, с креативными технологиями образования, то есть с творческим потенциалом человека, ребенка, в частности, если ученика, и реализации его. Вот здесь у нас есть очень хорошие результаты, они и теоретические, и достаточно массовые практические. Я прежде всего имею в виду теорию, как дидактическую эвристику, которая, в общем-то, существует, хотя не значит, что она закончена и как бы готова. Там очень много проблем, которые нуждаются в развитии движения, но тем не менее есть теоретическое описание, что это такое, именно как теория образования, креативного образования, образования, направленного на то, чтобы ученик имел право. Вот иногда спрашивают, чем эвристическое обучение отличается от проблемного, например. Очень часто такой вопрос звучит. Очень просто отвечается. Если взять проблемное обучение в том виде, которое оно было в советское время, оно решило огромные задачи, оно немножко как бы покачнуло вот этот вот как бы обычный тип образования, но все-таки там только давалась возможность ученику проявить себя в тех стандартных содержательных понятиях или вопросах, которые были заданы учебным планом, либо стандартами, либо программой. То есть, например, ученику создать свою цель изучения того или иного предмета не предполагается в проблемном обучении. А цель, как продукт, это тоже результат деятельности. В частности, для нас это эвристическая деятельность. Любой продукт, который создается, вот он как бы раз и есть результат этого открытия, этого создания, этого образования. Это не только догадка какой-то, изобретение и так далее. Это действительно непрерывный процесс создания чего? Учеником. И цели своего образования, и плана, траектории воплощения этого плана. Это выбор того или иного средства для достижения своего плана. Я имею в виду, допустим, и учебник другой может выбрать другой или другую какую-то возможность, иную, в интернет ресурсы, так сказать, использовать для этого. Это возможность создать собственный уникальный образовательный продукт по отношению к заданным каким-то фундаментальным объектам. Это возможность сделать рефлексию и осознать, как мои поставленные цели ученические, учеником, соотносятся с достигнутыми результатами. То есть вот то, что как раз и прослеживает его траекторию. Вот это все есть эвристические процессы, когда создается продукт на любом этапе учебного процесса, учеником. И в этом отличие значительное того, что мы называем эвристическим обучением, от проблемного. То есть это не только учебный материал и проблема учебного плана, но это еще и путь, который создается с участием ученика. Конечно, на том уровне, который доступен ему, его возрастным особенностям, специфике предмета и так далее. Но суть в том, что ученик в это включается. И поэтому, например, уроки целеполагания, либо маленький момент, где ученикам предлагается поставить именно цель, как предвосхищаемый результат этого урока. Вот это как раз элемент этой методики эвристического обучения, чего в проблемном учении, ну, как бы не рассматривается. Там только содержание, а цели наши, как бы, как говорила, известны, ясны, и не стоит их проблематизировать. Вот краткое пояснение, и еще раз подчеркну отличие, это продукт. То есть образовательный продукт, ключевой термин дидактической эвристики. То есть, если я вот иду на урок, я так вот с учителями выступаю, проводю семинар, я говорю, что мне вот важно на уроке спланировать? Не то, какую тему изучать буду, или как я это объясню, понятно или непонятно. Вот это как бы все вторично. Первично такой у меня вопрос. Что мои ученики на этом уроке сделают? Что они создадут? В чем этот будет продукт, как это будет соотноситься с их индивидуальностью, то есть они должны быть разные. Не должно быть так, одна общая единая таблица умножения, например, разработанная этими учениками на уроке. Они, наверное, должны каким-то образом к разным структурам подойти. Я должен им помочь реализовать себя в тех структурах, в которых они соответствуют их личностным возможностям. И поэтому мой урок, планирование урока учителя вот такой эвристической ориентации состоит в том, что я планирую, какой образовательный продукт будет создан учениками, насколько он будет отражать их личные особенности, и как он, конечно, будет соотноситься с той темой, которую я задаю. Это не значит, что делай все, что хочешь. Нет. Та же стандарты, те же программы, они существуют и есть, и никуда от них не деться. Стандарты должны выполняться. Но они выполняются именно через продвижение ученика. В этом суть, вот, как бы смысл этой технологии. Это было третье направление научной школы. Следующее, четвертое. Чтобы все вот это как бы происходило, недостаточно разработать это. То есть как педагогическое новшество, имеющееся, их много достаточно, оно должно быть внедрено, оно должно быть действовать освоено. А вот вопросом реализации педагогических новшеств занимается наука, которая называется педагогическая инноватика. В ней есть у нас определенные результаты, но пока это очень молодая наука. И, в общем-то, я бы не сказал, что здесь все известно и все ясно. Но, тем не менее, мы понимаем, что мало разработать какую-то хорошую методику, мало придумать какой-то элемент, метод или способ. Нужно еще найти, как это все должно быть освоено, кем, когда, какие границы применимости и так далее. И поэтому инновационная составляющая – это тоже обязательная составляющая любого, вот на наш взгляд, процесса, и мы его у себя планируем. Что тут есть? Есть пока неплохие, во-первых, теоретически есть определенные результаты. Например, в отличие от понимания педагогической инноватики, ну, скажем, вот как в институте у профессора Лазарева, у него все-таки инновация больше пришедшая из техники, как бы, когда какой-то элемент, например, замещается там дизайн кузова автомобиля, вот он как бы внедряется и так далее. Мы все-таки считаем, что педагогическая инноватика отличается от простой инноватики наличием субъектов обучения и учителей, и учеников. И вот они должны быть включены в процесс инновирования, иначе будет отчужденный процесс формальный, то есть пройдет одна инновация внешне заданная, она закончится и уйдет, придет другая и так далее. То есть мы сторонники того, чтобы людей, с которыми мы работаем, а мы ставим такую цель именно, вот скажем так, в масштабах, по крайней мере, российского образования, чтобы в школах увеличилась степень вот этой вот креативности образования, не 3%, как сейчас в стандартах, допустим, заложено и в программах, и вообще в опыте многих исследований, что к концу школы около 3% выпускников способны на создание творческой продукции высокого уровня. В начальной школе таковых 30%. В 10 раз уменьшается потенциал творческих учеников наших. Это данные из многих источников, и психологами, и другими. И мы получали подобные данные. Это, к сожалению, факт нашей школы. Так вот, мы хотим, чтобы этого не было, хотя бы исправить как-то. И для этого придумывали способы различные. Во-первых, должна быть, конечно, теория вопроса, во-вторых, технология. Одной из наиболее успешных и массовых технологий является технология дистанционных мероприятий, видов деятельности. Их у нас проводится несколько форм, разработано уже около 10 лет. Вот в следующем году будет 10 лет, как существует, как работает Центр дистанционного образования EIDAS. Самое массовое мероприятие, как бы, это дистанционные эвристические олимпиады. На сегодня где-то около более 130 тысяч участников имеют эти олимпиады уже. В год проводится, по крайней мере, в этом учебном году 57 олимпиад намечено, то есть достаточно часто они происходят уже. И это определенный, достаточно мощный процесс. Конечно, не со всеми, конечно, как бы те, кто может, не только те, кто недостаточно подключиться к интернету. Нужно еще иметь понимание, желание и какое-то соответствие с теми идеями, которые, так сказать, есть. Но дети все безумно любят эти олимпиады, они просто видят их огромнейшие отличия от обычной системы олимпиад. Потому что евристическая олимпиада не предполагает там тестирование какого-то ЕГЭшного или правильного ответа получить. Там вообще нет понятия правильный ответ. Там все задания открытые. То есть оценивается не степень приближения ученического результата к заданному, да, допустим, составителям задания, а наоборот степень его отличия, степень проява самобытности и оригинальности и так далее. И это определенная технология. Мы, ну, те, кто знает, что вот недавно провели, это был внутренний семинар оргдеятельностный, дистанционный. Он был внутри сотрудников центра ЭДИС. Это 25 педагогов. Мы полтора месяца проводили семинар по типологиям или эвристических заданий. То есть разрабатывали типологии, разрабатывали технологию, как создавать такие задания, каким образом преобразовывать неэвристическое задание в эвристическое, например, и так далее. То есть этот вопрос мы постарались решить на научном плане, именно в научном акценте. Вот. Вот эта как бы задача решается в качестве инновационного компонента. Да? Следующие какие мероприятия? Ну вот сейчас идет конкурс «Дистанционный учитель года», 150 участников. Это что такое? Это вообще сетевая школа учительского мастерства. И там, если некоторые думают, что это он главное осваивает компьютер, интернет, нет ничего подобного. Мы тоже и здесь проводим именно систему внедрения тех педагогических новшеств, о которых я перед этим говорил. То есть учителя, которые зарегистрировались в конкурсе, они выполняют задания, также педагогические, но тоже открытые, которые позволяют им и понять сущность вот того эвристического обучения без заданного результата, а с открытым заданием, это раз. Они осваивают коммуникативные какие-то категории. Там с той же самой, допустим, у нас в список рассылки, там уже около, наверное, 1500 писем только. Вот сейчас прошло сколько, с 20 месяца идет этот конкурс. Вот уже более 1500 только писем. Форумы еще тоже огромный, так сказать, массив и так далее. То есть идет работа распределенная. И основная вот наша особенность научной школы в том, что она распределенная. Она не так, что собрали здесь, это только одно из мероприятий. И если вспомните, допустим, этот год заканчивающийся, то мы, если помните, проводили семинар по смыслам и целям образования, это был апрель. Потом на Байкале был семинар по юристическому уроку, более учительский такой. В августе была дистанционная августовская конференция. Дальше мы что сделали-то? Еще. Значит, был семинар в Казани недавно, вот выпущен сейчас второй сборник, еще некоторые книги, я о них скажу чуть позже. Вот. То есть мы дистанционные и очные элементы должны взаимодействовать. Но дистанция сегодня решающий элемент инноватики, конечно же. Потому что нет возможности у людей всем приехать или отрываться от своего рабочего места и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно, удалось разработать механизм такого распределенной организации этих процессов, в котором участвуют тысячи людей. И, в общем-то, ну, конечно, не все они как бы вот в одинаковой степени разделяют, например, те или иные идеи. Есть много противоположностей, что тоже хорошо, но, тем не менее, это так. Далее. Вот то, что мы сейчас, теперь уже переходя ближе к нашей теме этого семинара, вот обрисовав концептуальные основы, которые перед этим я сказал, я хотел бы уже все суживать, так сказать, потихонечку и приходить уже к тому, чему посвящен наш сегодняшний семинар. Это компетентностный подход. Значит, здесь история какая? На самом деле, как и всего, она древняя, но если взять российский опыт, то... Допустим, если в Европе был симпозиум в 1996 году «Компетенции для Европы», и там были попытки предложить заказ социума на образование людей. Были попытки сформулировать некий перечень ключевых компетенций, но, конечно же, они были только начальны и в основном, на наш взгляд, отражали именно социальный заказ, но не личностный. Когда в 2002 году разрабатывались стандарты под руководством академиков Шадрикова и Днепрова, ваш покорный слуга входил в концептуальную группу этого проекта, и мы попытались разработать компетентностное представление стандартов. В принципе, задача была сделана, решена. Вот Владимир Ильич Краевский, ваш покорный слуга и руководители мы обсуждали, мы разработали, как можно компетентностно предъявить стандарты образовательные для школы, для общей образовательной школы. И, в общем-то, даже пошла уже работа по реализации этого направления. Но в определенный момент было понято, что это не своевременно, это не пройдет. То есть вот я говорил о инноватике, и то, чего не доставало тем стандартам и, может быть, и нынешним, это инновационного механизма реализации. Почему не прошла 12-летка, там какие-то другие вот эти вещи? Да потому что нет, это даже не рассматриваются эти вопросы введения этапности, там какой-то учета специфики. Я уж не говорю о вовлечении субъектов инноваций в сами инновации. Да? Если этого нет, то все, значит, тут стена, отторжение, и, конечно же, новшество не проходит. Вот. И поэтому тогда было решено как бы уменьшить значительно, ну, уже начали вычеркивать все компетенции стандартов, где иногда, конечно же, они были даже, ну, так, скажем, и за уши притянуты. То есть это тоже и сегодня такое явление наблюдается, особенно когда растет в геометрической прогрессии количество диссертаций, где слово используется компетенция или там компетентность. То есть, конечно, здесь разные есть продукты, не все они качественные, не все они как бы ради истинных целей или там задач или потребностей, они бывают различны. Но тем не менее, вот они есть. Так вот, 2002 год я выступил на президиуме Академии образования. Мой доклад, кстати, в нынешнем сборнике вот он опубликован, хотя он уже такой исторический, так сказать, имеет смысл, поскольку прошло уже 5 лет. И его обсуждение, что вот самое, может быть, даже важное и интересное, поскольку, прочитав эти обсуждения, можно понять позиции, отчасти сохранившиеся сегодня. То есть там не было такого как бы однозначного не то что понимания компетентности, но его необходимости. Вот. Там просто, откровенно говоря, отрицалась необходимость такого явления. Но тогда это был 2002 год, время рассудило по-другому. Сегодня действительно это очень массовое явление и показатель того, что интерес к этой проблеме – это наличие и авторов сборников. Порядка 70 статей было прислано или получено нами для компоновки этого сборника. Но вошло где-то около 50 статей, там 20 либо не по теме были, либо, может быть, качество их уступало нашим требованиям. И то, что мы сейчас как бы интересуемся этой темой и готовы, видимо, не только слушать, но и выражать свое понимание, о чем я вот напоминаю, что у нас семинар будет все-таки в режиме обсуждения. Вот. А моя задача сейчас именно создать эту самую среду для этого, но не более того, не объяснить вам, как должно быть. Это, я таких задач не ставлю, и вы должны, наверное, тоже понимать. Так вот, переходя к тематике компетенции, что я хочу сказать? Может быть, чтобы не было слишком как бы разного много и пониманий, и споров, или если они были, то были бы по поводу конкретному, я бы хотел бы уже сразу определиться с понятиями. Хотя бы вот этими двумя ключевыми понятиями. Компетенция и компетентность. В принципе, они вот эти вещи, если у кого сборник уже на руках, есть во введении, в предисловии к этому сборнику, и эти определения написаны. Я их просто еще раз озвучу, чтобы мы, может быть, либо договорились о языке, что мы понимаем под тем и другим, потому что часто бывает взаимозамещение и так далее. Либо, если кто-то захочет другое понимание, то он будет просто скажет, а у меня вот другое вот в этом и вот в этом моменте я иное, да, пожалуйста, это тоже можно. Итак, компетенция. Это норма. Отчужденная пока от человека, от ученика, к которому она адресуется, да, заранее заданное социальное требование, норма к образовательной подготовке учащегося, необходимая для его эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере. Вот чтобы он стал умеющим, знающим, любящим это дело или эту деятельность определенную, вот он, ему задает, для него расписана, спроектирована некоторая норма. И эта норма включает в себя разные элементы. Ну, есть наш подход к структуре компетенции, вы можете его прочитать в статье. Есть кто-то, другие понимания есть и так далее. Вот. Но, тем не менее, это норма. Это внешне заданная норма. Да. А вот компетентность – это владение, обладание учеником соответствующей компетенцией, включающий его личностные отношения к ней и предмету деятельности. То есть компетентность – это уже состоявшееся качество личности, либо совокупность качеств личности и минимальный опыт деятельности в этой сфере. Последняя добавка очень существенна. То, чего, кстати, не бывает в зунах. Вот знания, умения, навыки, если мы говорим, у человека есть знания, есть. Умения, да, в общем-то, что-то умеет. Навыки, ну, как бы, да, отработаны. А выходит на улицу, он не может прочитать таблички и сориентироваться в незнакомом городе, тем более там в иностранном. Какой же у него компетенция русского языка или там иностранного языка? он не умеет ориентироваться, у него нет компетенции ориентации в языковой среде, допустим, реальной ситуации. А нигде просто не было, учитель никакой не написал ни разу темы такой. Умение ориентироваться в языковой среде, среди вывесок там и магазинов или рекламных объявлений на улице. Не было. Это означает, что никакой компетенции тут в этом плане нет, не формируется вообще. Ну и этим примером я как бы говорю и проблему не только методологическую, об этом мы тоже можем так говорить, а методическую. То есть как должны проводиться уроки, как они строиться должны для того, чтобы было вот то компетентностное владение учеником и был опыт, что вот на русском языке вышли по улице и походили, да, и выяснили, кто как быстро ориентируется, находит тот или иной объект, который ему необходим. Далее, еще два понятия, это образовательные компетенции и профессиональные компетенции. Тоже часто как-то вот бывает смешение, но я бы тоже предложил бы некоторые, вот, ну хотя бы для начального уровня понимания. Образовательная компетенция отличается просто от компетенции тем, что она как бы относится к учащемуся, к образовывающемуся человеку. Это как компетенция гражданская. Ну, например, если 16 лет у него нет ребенка, у него же нет, не может быть компетенции, полноценной компетенции гражданина, да? Потому что просто он в права не вступил, там, или 14 лет, допустим, паспорта нету. Но изучать эти действия и учиться им он может. И в этом случае речь можно вести об образовательной компетенции и гражданственности, да? То есть вот как бы здесь отличие. То есть наша цель... если брать учебный процесс, именно образовательный. И в этом плане мы подчеркиваем образовательные компетенции именно для ученика. А вот профессиональные компетенции, это уже то, что гораздо, кстати, имеет большую разработку, по крайней мере, в вузах давно уже об этом идет речь, в школах меньше компетенций, может быть. Это как раз уже не образование, а это может быть через учебу подготовка к реальной практической профессиональной деятельности. То есть, значит, это, если мы говорим о педагоге и говорим об ученике, то педагог – это педагогические компетенции, то есть профессиональные педагогические компетенции, а ученик – это образовательные компетенции. То есть вот как бы два типа норм, они разные. И мы это знаем, как бы есть 0.1-0.2 специальности методики, например, или 0.8 – это специальность, которая по образованию может быть специалистом, да, взрослое образование. То есть мы должны это тоже разводить, выступая сегодня, обсуждая, так сказать, эти моменты и так далее. Вот. Вот это вот очень важно. Я хочу сказать, что я чуть позже готов буду ответить на вопросы, если они будут по тому, что я говорил. Но сейчас еще последний момент такой обозначу. Это задачи, вот как бы в свете... развитие компетентного подхода с позиции, о которых мы говорим, с позиции человекосообразности. Во-первых, конечно же, это только начальная стадия. Может быть, еще пройдет 10-20 или больше лет, пока действительно компетентный подход, по крайней мере, будет обозначен, устоится в определенных позициях. Может быть, он будет различный, эти позиции, не обязательно единые для всех, но они будут ясны. Сейчас пока идет стадия такого больше эмпирического обобщения. Вот. И, конечно же, необходимо, так сказать, вот эта методологическая работа, она должна быть продолжать проводиться. Второе, для дидактики какие задачи, если взять именно науку об обучении, то это нужно научное обоснование компетентной модели обучения. То есть, или нескольких, пожалуйста, может быть различные, может быть противоположные и так далее. Но пока таких как бы нет моделей, может быть, хотя отчасти попытки уже в диссертациях некоторых предпринимаются. Дальше. Для педагогической инноватики важно создание организационно-управленческого механизма перехода от одного типа образования, например, от того же самого знание-ориентированного, компетентностно-ориентированного. Если этого механизма не будет, новшество, как я уже говорил, останется только на бумаге и в диссертациях лежать. То есть должен быть разработан механизм. Ну и то, что самое, пожалуй, такое практическое, нужно прикладное значение методики именно здесь. Нужна разработка методик с описанием целей, форм, методов, содержания, средств компетентного обучения, индикаторов его результативности, а также система поддержки этих разработанных нововведений, в том числе и с помощью дистанционных механизмов. То есть вот такой как бы, ну, ракурс для задач, где можно их ставить и даже нужно ставить. Значит, я, в принципе, сейчас вот на этом этапе готов как бы прерваться, завершить свое такое вступление, введение. котором я обрисовал вот эти вот пять направлений научной школы. Компетентный подход находится в русле этих пяти направлений. Семинар имеется в виду человекосообразный аспект. И попытка именно в этом ракурсе поставить проблемы и попытаться найти их решение. Значит, пожалуйста, если есть вопросы, я готов на них ответить, попробовать. Пожалуйста. Да, еще секундочку. Поскольку здесь не все друг друга знают, вот сначала называйте себя, а потом отвечать. Хорошо? Извините.
Вот вы, Елена Ивановна. Еще что-нибудь там говорить?
Надо? Если хотите, скажите.
У меня вопрос о тех федеральном стандарте, федеральном компоненте, да, новых, которые на днях приняты Госдумой во втором чтении. В них как вот отражен, вообще нашел какое-то место, компетентностный подход? Или нет? Я их не видела еще.
Но, на мой взгляд, то, что есть, я уже сказал об этом, это некоторая попытка начальная. Конечно же, там нет отражения компетентного подхода по той хотя бы причине, что не существует его научно-методологической проработки на сегодня. По крайней мере, однозначно понимаемого для общего среднего образования. Но существуют элементы, и они, кстати, существовали давно. В некоторых предметах компетенции, там у той же самой Инессы Львовны Бин, которая занимается иностранными языками уже там, не знаю, там достаточно много лет, у нее эти компетенции были еще очень давно, как в методическом преломлении. То есть я что хочу сказать? В стандартах, как и в жизни, так сказать, где-то больше, где-то меньше. Там, где это более естественно, там они больше звучат. Где меньше, конечно же, меньше. На мой взгляд, меньше всего компетенции прописываются в предметах таких, ну, более, как вам сказать, отчужденно традиционных, так сказать. Это вот математика, допустим, русский язык. Я уже привел пример с выисками, да? Вот. Причем я хочу сказать, вот эти примеры с выисками не означают, что я сторонник прагматизма. То есть вот взять и изучать то, что будет на улице. Нет. Я не менее, с не меньшим бы усердием предлагал бы компетенции научные, учебные. Вот, например, я не сказал еще такую вещь, что мы сейчас проводим, сейчас ведется дистанционная ученическая у нас конференция. Больше 100 человек, детей зарегистрированы. Они занимаются научными исследованиями. Ну, может быть, кто-то скажет, квазинаучными, пожалуйста. У кого-то действительно там что-то есть подобное. Они выполняют работу и защищают их. То есть это тоже компетенция, тоже норма умения вести научную деятельность, да? И в любом предмете такие нормы есть. Но в явном выражении пока в наших методиках, на мой взгляд, и в стандартах в том числе, это не прописывается, не прописано. Это вопрос будущего, я говорю, что я не надеюсь, что это будет раньше, чем через там, 20 или сколько-то лет. Потому что невозможно это разработать. Наука у нас так не работает, она немножко медленнее. Спасибо за вопрос. Да, пожалуйста.
Карабанов Вадим, лаборатория географии ВСУ. У меня вопрос такой. Вам, наверное, знакомы те позиции, которые прописаны в качестве, так сказать, основных положений, лежащих в основе международных сравнительных исследований ПИЗа и ТИМС? Там, на первых
этапах,
компетенция. Сейчас последние, так сказать, разработки, которые сейчас там Калинин Сергеевна получает, там компетенция не используется, используется термин грамотность, применительно к отдельным предметам. Там. Естественно, научная грамотность, ну это можно сказать нюансы перевода, но тем не менее сам термин компетентность, он как бы ушел. Хотя само определение, оно тем не менее сохранилось, когда речь идет о способности учащихся, значит, применять полученные в школе знания и умения для решения различных проблем, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться в будущем, в окружающей жизни. Вопрос такой, так сказать, как вы считаете, тут есть какое-то противоречие, или сказать, стоит ли и стоит ли обращать на это внимание, что почему вдруг они отказались? Поясню почему, поскольку сейчас Министерством образования поставлена задача переориентировать всю итоговую аттестацию, сделать ее компетентностно ориентированной. В частности, единый государственный экзамен аттестация закончится в основной школе по предметам. Подразумевается, что в содержание проекта должны войти именно предметные компетенции пока что. В связи с этим второй вопрос. Ну, всегда, так сказать, у нас бывают разногласия с коллегами относительно того, а вот эта компетенция, ваша там какая-то математическая или биологическая, она зачем гражданин-то нужна? Покажите ситуацию, в которой она, так сказать, может понадобиться. И вопрос следующий, значит, насколько, так скажем, вот эти предметные компетенции нужны каждому действительно гражданину? И в связи с тем, что предполагается, что контексты, ну и понятно, что вот эти, так скажем, жизненные ситуации, их надо каким-то образом моделировать в ситуации контроля, чтобы проверить. Предлагается там три основных как бы, контекста, как, ну, как в международных исследованиях предлагается. Это значит личностный контекст, то, что сейчас называется более такой прагматический, там, да? Социальный, как компетенции как человека, части так, какого-то сообщества, в том числе гражданина страны. Так, или как гражданина мира, такие общие глобальные ситуации. Причем в известном... Я сейчас закончу.
Это уже третий вопрос, да?
Хорошо, я просто...
Не, нормально, может быть, ничего, у нас семинар действительно...
Я просто повторюсь, да, да. Просто контекст был более полезен, в котором они прозвучат. Часто, на самом деле, сами вот эти разработчики PISA говорят, что вообще-то наши задания, они, конечно, не всегда компетентны, мы их называем компетентностями, но они таковыми не являются, потому что, ну, как и у нас по политическим причинам, надо привлечь слаборазвитые страны к разработке, ну, что сделали, то и сделали, там, и так далее. А тем не менее, вот это вот общественное, так скажем, глобальное потепление, несмотря на те же самые экологические проблемы, там, все, что связано с глобальным потеплением.
Извините, вопрос, они, задайте.
Вот, вопрос первый. Значит, как вот, вы относитесь к тому, что уходит от слова этой компетенции, как вам это кажется? Значит, второе. Можно ли говорить о предметных компетенциях как части каких-то более высоких, если тут же выясняется, что они не каждому нужны, потому что каждый предмет, вот это нужно не каждому. Хотя мы позиционируем их как фундамент, на котором строятся все остальные и предметные ключевые компетенции. И третий вопрос. Можно ли все-таки говорить о таких вот глобальных, так скажем, компетенциях, которые, с моей точки зрения, очень же приближаются к обычным учебным ситуациям. Ну, скажем, анализ материала СМИ, действительно. Вот три вопроса.
Спасибо. Первый вопрос по поводу, почему и как ушли компетенции из системы мониторинга PISA и им подобное. Да? Значит, года полтора, наверное, назад я был на выступлении, здесь у нас в Академии было собрание разработчиков и проводителей, да, вот этого мониторинга PISA, и Ковалева была как его руководитель от России. Я ей задал вопрос простой. На фразу, которая у нее была в презентации прямо в самом начале, что вот наша система мониторинга, она проверяет компетенции. И это как бы вот их основная была позиция тогда. Я задал вопрос, что действительно ли можно с помощью тестов, например, которые используются в этой системе мониторинга, проверить, например, коммуникативную компетентность сформированности этого качества. То есть как дети умеют друг с другом взаимодействовать. Вот можно ли с помощью тестов эту компетенцию проверить? Уровень развития. Нет, невозможно. Потому что, отвечая на мысль, как должна быть коммуникация, это не значит, что человек владеет этой коммуникацией. И это означало ограничение. И я рад, что они сняли после этого, или там, может быть, и не только после этого, такую заявку, что полностью они компетентностно ориентированные, вот как бы ситуацию проверяют, диагностируют. Действительно, это была дань моды, она, может, и сейчас отчасти. И они достаточно, на мой взгляд, грамотно ограничили, что они этого не проверяют. Так же, как и ЕГЭ, оно не проверяет это явление, не проверяет всей той совокупности образовательных целей, которые поставлены в концепции модернизации образования, в программах, стандартах и так далее. ЕГЭ только узкую, маленькую часть федерального мониторинга он делает. И все. Поэтому он не может являться единственным или основным даже ориентиром для образования, к чему сейчас идет тенденция. То есть это не должно быть. Экзамен – это одна из форм, в дидактике – это одна из форм контроля. Там есть еще зачеты, экзамены, контроль работы, защиты творческих работ, коллоквиумы, чего угодно. То есть любая наука, она говорит, что нет одного лучшего метода, не может быть единой лучшей формы контроля. Это, если кто-то говорит обратно и делает именно обратное, то он просто противоречит научным основам. Рано или поздно это будет понимание. И уже оно есть сейчас у многих понимание, что не может быть ЕГЭ единственным, а должна быть система государственного мониторинга и контроля знаний. И вот когда мы говорили с Ковалевой уже после этого, значит, не раз, наверное, даже уже, Я говорю, что нам нужна своя собственная диагностическая система российского мониторинга. Не ПИЗа, понимаете как? Что проверяется, на то и внимание уделяется. Да? Вот они проверили, пропустили нас где-то на 62 место и говорят, ребята, вы смотрите. А мы смотрим, еще паникуем, вот мы на 62 месте. Да простите, у нас какие цели? То есть нужно сначала ставить и достигать свои цели. И контролировать достижения собственных целей. У нас есть или нет национальной цели? Если нет у нас системы национального образования, мы должны ее поставить и достичь. И система мониторинга должна быть. Второе, мы должны соотнестись со внешним социумом. Мы живем на планете, да? Поэтому, конечно, мы должны и другие системы контроля впускать в себя. Для проверки, для сопоставления, для анализа и так далее. Но не более того, а не для того, чтобы изменяться из-за того, что нас проверили снаружи кто-то. Это ни в коем случае не должно быть. Это просто, как бы, я уж не говорю, что это антипатриотично, это не научно. Это противоречит той первой позиции, о которой я говорил. Принципы человекосообразности, а от него дальше идет семья, дальше идет регион, там город, школа, страна и так далее. Вот как-то рост идет. Если космизм, я уж о нем сейчас не говорим, да, но философия космизма предполагает точку развития, а не сразу в Африку крокодилов изучать. Понимаете? Если ребенок не изучил свою кошку, которая у него дома живет, а начинает на биологии изучать крокодила в Африке, это реальный процесс отчуждения от собственного образования. Он его не видит, он его не знает. Это неправильно. Вот с точки зрения этой именно парадигмы. Это первый вопрос, что правильно ПИЗа отказалась от этого и разумно. Второй момент. Это значимость предмета компетенции. Речь идет о том, какие компетенции, действительно. Я не сказал бы, что сейчас разработаны все предметные компетенции. Даже наоборот, это актуальная задача, которая необходима. Это необходимо решать методистам. Они должны, понимая общую структуру, преобразовывать свое содержание образования и целевую парадигму в методиках на компетентностную ориентацию. У нас есть пример, как это можно делать. Даже есть статья уже года 3 назад в одном из наших сборников, где я предложил технологию разработки предметных компетенций. Такую или другую технологию, пожалуйста, но надо их разрабатывать. Что такое компетенция? У нее есть как минимум несколько компонентов. Первое – это социальный заказ, вот обычный, это ясный. Второе, чего забывают иногда, Европа забыла полностью это в своих первых 96-м году, это личностный заказ. То есть, что такое компетенция? Это договор между социумом и человеком. Договор на некую норму общего взаимодействия. Если, вот, например, государству нужно, чтобы на дорогах не было аварий, там, пешеходов, да? Они говорят, что есть правила дорожного движения, вот это компетенции, да? Человеку тоже, он не хочет там быть сбитым машиной, он куда ему деться, он должен изучать эти знания, эти умения, уметь переходить правильно и так далее. И он осваивает компетенцию пешехода. Вот в этом случае, просто как пример, явное наличие потребностей и социума, то есть внешняя заданность, и личности человека, который живет в этом социуме. Все. Если чего-то одного нету, значит уже не компетенция. Это значит просто требования, норма там заданная какая-то, там указания и так далее. Дальше. Кроме того, что должно быть личное и социальное, должно быть перечень самого содержания компетенции. Да, здесь есть знания, определенные умения, навыки здесь существуют, относящиеся к объекту. Но самое главное, это должен быть объект. Если речь идет о движении дорожном, то это и есть объект, да? И знания об этом, да? И последнее, что я уже говорил, это опыт деятельности. Вот все это вместе, личный заказ, социальный заказ, содержание компетенции и опыт деятельности и ее реализации, все составляет компетенцию. Если каких-то элементов нет, это не компетенция, значит. Ну, это с нашей точки зрения. Может, кто-то считает по-другому. Поэтому нужны предметные компетенции, таким образом их разработать, чтобы они это все соотносили и в себя включали. И компетенции, допустим, читателя, или там, который формируется на уроках, там, допустим, литературы, она должна быть четко понятна, зачем тебе читать надо, что ты будешь читать, зачем надо социуму, чтобы он читал, и так далее. Потом, что читать, тоже важно понять. То есть, может быть, сейчас в связи с интернетом, есть другие уже компетенции чтения там, текстов, другие типы чтения и так далее. То есть это нужно все согласовывать и выражать в компетентном начале, именно как предметные, как вы сказали во втором вопросе, компетенции. Ну и третье, которое вы сказали по поводу некоторого глобального, компетенция гражданина мира, например, почему бы и нет. Тоже Циолковский себя так, как бы его так называют, гражданин мира. То есть один человек, понимаете, живет, он думает, что он живет в лаборатории. И у него вот лаборатория — это все. Другой говорит, а я вот в лаборатории, конечно, но у нас вот институт есть, у нас есть свои позиции. Третий говорит, а у нас вот Москва, так мы научные, мы, он живет этим. Третий страной живет, четвертым миром, да? Есть это разный уровень, как бы тоже. Кто-то вообще говорит, а я тут вот, вообще как вот были на концерте Абузаровой, она говорит, а я не от мира сего, так сказать. Она вообще со стороны на землю на все смотрит, да? То есть, пожалуйста, есть разные как бы способы вот, ощущения себя и соответствующего действия. И они будут, эти два ученика, сидеть на, за одной партой, но один будет расширен на, до состояния вот, как бы, вот, Вселенной, он будет чувствовать, что это значит. Он в небо хотя бы иногда смотрит и понимает, что это такое. А другой будет просто выполнять лабораторную работу, которую, так сказать, вот ему поручили, и он ее делает с радостью. Наверное, здесь разница в людях, мы не считаем людей одинаковыми, и она должна быть. И, наверное, здесь еще есть проблема, связанная с тем, что если мы будем действительно компетенции понимать привязанными к личности, к человеку, да, то, наверное, они должны каким-то образом быть различными. То есть надо понять, что ему это действительно надо. А если этого нет, значит он не формирует в нем соответствующую компетенцию. Вот так бы я ответил бы на ваши три вопроса. Пожалуйста, еще. Ну, как хотите, да. Пожалуйста, Николай Федорович. Пожалуйста.
Надо представляться, Андрей Васильевич.
Здесь, да, потому что здесь не все вас могут знать.
Знаете, Владимир Михайлович. Андрей Викторович, у меня несколько вопросов, конечно, к понятийному аппарату, естественно, само собой, это самый больной вопрос у нас в институте, мы все всегда сражаемся по этому поводу. Скажите, пожалуйста, сначала вот исходной вашей посылки. У вас заявлена цель семинара рассмотреть человекосообразный аспект компетенциального подхода. Скажите, пожалуйста, природосообразный, тот, который исповедовали гуманисты, и человекосообразный, это одно и то же?
Ну нет, конечно, хотя связаны, без сомнения.
А то чем есть разница? Потому что природосообразно у того же Руссо, которого вы сегодня цитировали, это личностно-ориентированный подход, развитие конкретной личности, конкретного субъекта и создание соответствующих условий для развития. У вас та же самая трактовка. В чем разница?
Значит, да, есть, конечно, разница. Вы правы, задавая этот вопрос, необходимости развлечения этих двух понятий. Значит, что я хочу сказать? В человеке не только природа. Ну, я не говорю сейчас о строении человека, о модели человека там, или о чем-то еще составе его, да? Но тем не менее, хотя бы у него есть культурный аспект, аспект веры, допустим, если это религия, да? У него есть интеллектуальный аспект. То есть не только физиология, не только природа, как вот в первичном понимании этого слова. И когда Каменский говорил принцип природосообразности, кстати, в общем-то, они иногда сводили его к человеку. То есть они говорили так, вот ветка растет, нельзя же к дереву прикрепить чужую ветку, она должна вырасти. И он говорил, что это в этом смысле модель человека, образ человека, образ человека растущего. И здесь все равно два понятия,
я
понимаете?
Понял, спасибо. Но дело все в том, что более поздние гуманисты, в частности наш педагог Ушинский, уже трактовали не только с физиологических позиций эту позицию, концепцию. Ну ладно. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот компетентность вашей трактовки, то есть как личностное качество, это компонент целостной системы, и как вы сказали, если один из элементов отсутствует, то компетентности нет. Так я понял?
Да, конечно.
Так я понял вас. Следовательно, я, допустим, ученик 11 класса, кончил 11-летку, так? Меня оценивают на предмет компетентности в области физики. Курс я кончил там. Я что-то не знаю. Значит, я некомпетентен в физике, мне нужно ставить 2, и меня нельзя аттестовать.
Что хотите спросить? Вопрос в чем?
Я что хочу? Значит, если нет компетентности, значит, человек не кончил, не получил среднего образования, его нельзя выпускать из школы с аттестатом зрелости. Мы не оцениваем, прошу прощения, подход компетентности, оценивается компетентность, а не знание физики. Причем здесь патологический подход. Речь идет о том, что мы аттестуем, мы оцениваем и формируем компетентность. И диагностика идет компетентности. Зумы запрещены. Это альтернатива или компетентность все-таки имеет уровневые составляющие?
Да? Спасибо. Я хочу сказать, что, ну как и всегда, ведь если мы курс физики переведем на компетентностное содержание, да, и выделим в нем, например, там, ну, условно я говорю, там 30 предметных компетенций, да? Например, компетенция наблюдать, да? То есть человек должен уметь видеть, наблюдать, фиксировать факты, да? Вот компетентностное наблюдение. И оно составляет, да, собой, что он должен знать, что такое наблюдение, конечно, уметь это делать, иметь опыт наблюдения, иметь опыт фиксации этого продукта, развитость этой компетенции. Все, вот с компетенцией наблюдения как бы понятно. Дальше также берем другие компетенции, например, умение, там, я не знаю, там, решать задачу, да, по физике, умение соверять ответ там, с правилом и так далее. Вот если мы структурировали учебный материал, например, по физике, по курсу физики в компетентном виде, допустим, и определили эти компетенции, конечно, тогда мы должны проверять именно этот комплекс. То есть мы тогда, нам недостаточно спросить у него, что такое наблюдение. А мы должны дать ему возможность понаблюдать и сделать результаты. Да? И тогда мы поймем, сформирована у него компетенция наблюдения или нет. Или он просто только говорит о ней, а это тогда не компетенция. То есть если как бы добиться теоретически стопроцентного компетентного подхода, то мы должны будем, конечно, проверять именно сформированность этих элементов.
Само содержание должно быть представлено в парадигмах,
да,
компетенции.
Да. Хотя знания здесь не отрицаются, как вы сказали. Нет, они входят в этот контекст.
И последний вопрос, касающийся именно компетентности. Когда мы говорим о профессиональной компетентности, оценку профессиональной компетентности для эксперта или для специалиста, для него для оценки существует такое понятие, как квалификация. Квалификация составляет знания, умения, навыки и опыт работы в данной области. Значит, ну, я поскольку преподаю этот курс, я поэтому и знаю. Так вот, вопрос заключается в том, если мы принесли понятие компетентность в школу, как элемент характеристики профессионала, то не стоит ли привнести сюда и понятие квалификации, как элемент фиксации компетентности?
Я думаю, что все, что связано с необходимостью подготовки человека вот к деятельности, все имеет место быть, но с одним учетом, что это должна быть образовательная задача, а не реальная квалификация, допустим, там, слесаря, да? То есть ее как бы можно, но это уже будет профессиональное образование. То есть элементы профессионального образования, наверное, возможны. Вот здесь как бы действительно специалист, вам это как бы виднее, каким образом это взаимодействует с общей образовательной подготовкой. Да? Но все, что касается, вот был в вопросе там, функциональная грамотность, квалификация, как вы говорите, это все понятия, компетенции, это все понятия одного рангового. То есть они ориентируют человека на некое действие в будущем и в настоящем тоже. То есть они учат его к реальности относиться, уметь делать. И с этой точки зрения, если это понятие помогает подготовить ребенка вот к этой жизни, да, и научить его жить, действовать, да, то я не вижу, так сказать, проблем, чтобы этот термин не использовался в педагогическом отношении для школы.
Спасибо, Андрей Ильич.
Ну, по очереди, наверное, был сначала Николай Родич, да.
Андрей Викторович, скажите, пожалуйста, вот вопрос, который мне, когда я говорю о компетентности с педагогами, чаще всего вопрос может следовать. Это слово, мы раньше вместо слов компетенции и компетентности употребляли какие-то другие слова на протяжении большей части жизни педагогов, работающих в школе. Или сейчас мир так изменился, что нам не обойтись без слов, которые новые и непривычные для нашего учебства.
То есть насколько необходимо введение нового термина, вы считаете, да, вот этот вопрос?
Нет,
да?
Это изменился мир, так что необходимо употреблять слова компетенции и компетентность. Или же они были всегда компетенции и компетентности, только мы называли их по-другому.
Можно вдогонку аналогичный вопрос. Как развести, например, предметные умения, предметные компетенции?
Нам нужно задать другой вопрос. Спасибо, извините, все-таки давайте. Без очереди хочет задать. Я чувствую, все время так.
Применять знания и умения в новой ситуации и компетентности.
Вот, коллеги, я что хочу сказать. В обычном научном мире, как бы такой точной науки, например, не гуманитарной, какой является педагогика, есть понятие открытия. На мой взгляд, понятие компетенции, как педагогической категории, это некое открытие сегодняшнего дня, которое что сделало? Те, может быть, интуитивно ранее происходящие, так сказать, направления, оно синтезировало в себе очень, очень как бы прагматично в духе нынешнего времени, потому что время такое, понимаете? Раньше можно было не уметь читать вывески, потому что никто за границу не ездил и так далее. А сейчас это вот открылся мир, и так появилась потребность. А раньше было что? Связь теории с практикой, школы с жизнью, там вот такие вещи были, да? То есть тогда этого было достаточно. Сегодня недостаточно. Людям нужно быть компетентными. Это действительно так. И это как бы норма времени, веление времени. И то, что в педагогику проникает этот термин и начинает там перестраивать, я не говорю, что отменять, этого нет, не так. Ничего не отменишь никогда. Но он начинает перестраивать по-другому, так сказать, подходы к образованию. Это, я считаю, что да, педагогическое новшество, которое явилось, несмотря на термин, термин давно был, а вот оно сейчас является, да, открытием педагогическим. Почему бы нет? И с этой точки зрения оно является инструментом инновирования, понимаете? То есть с помощью чего-то другого, наверное, менее успешным было бы вот этот переход образования с одного, так сказать, этапа на другой. А вот компетенции позволяют это делать, поэтому они пригодны, поэтому мы ими занимаемся. Вот причина.
Учителя, они конкретно прямо сразу говорят, что сейчас компетенции, а раньше это были общие учебные умения и навыки. И мы, говорит, очень долго занимались научной организацией учения школьников. Да. И в принципе, говорит, это то же самое, та же работа с информацией, та же работа.
Коллеги, вы знаете, свойство человеческого мозга, это как любое новое тут же связать со старым. Это физиология и психология, да? То есть по-другому не бывает, и поэтому не надо на них обижаться, что они, допустим, не понимают, что это на самом деле не новое. Это, вернее, не старое, это на самом деле есть здесь определенный другой подход совершенно. Он есть, я о нем сказал уже.
Можно вопрос?
Вот хотели, пожалуйста, да.
Богатырев Александр Николаевич, лаборатория средств обучения и технологий. Ну, в общем, понимаете, вопрос, конечно, чисто терминологический. В физике введение нового термина необоснованно являлось дурным тоном. В гуманитарных науках положение совершенно противоположное. Там идет периодическое обновление терминологии. Не пытался ли кто-нибудь, а мне кажется, стоило бы свести компетенции к знаниям, умениям и навыкам? Мне кажется, что это вполне возможно, если просто-напросто учесть, тут уже вот говорили, новые ситуации. Вот вы очень удачный пример насчет вывесок. Но не было такой потребности учить вывескам. Если такая потребность появилась, соответствующие знания, умения и навыки проведения этой работы. Как вы считаете, как, ну, так сказать, ну, человек, который увлечен этими компетенциями и достиг определенных результатов положительных, теоретически это возможно? Свести.
Нет, конечно, по крайней мере, с той позиции, которую я вот излагал. То есть я говорю о том, что если очень просто механистично сказать, что компетенции состоят, да, из знаний, да, из умений, да, из навыков, но еще из личностной потребности, заказа личности на то, чтобы осваивать эти знания, умения, навыки. Вот это игнорировала всегда советская педагогика, по крайней мере, не только советская. Вот, и этого не было. А сейчас это есть. И второе, это заказ социума, изменяющегося. Компетенции должны меняться, и ключевые есть то, что сегодня ключевое, завтра не будет ключевым.
Знания менялись.
Нет, я еще раз повторяю, что как минимум, кроме знаний, умений и навыков, нужны вот эти два рычага по их преобразованию, этих знаний, умений и навыков. И еще должен быть опыт деятельности. То есть действовать человек должен. А у нас и действовать с реальным объектом. Вот когда мы вводим понятие фундаментальный образовательный объект, мы как раз и фиксируем, что он должен быть. Должна быть вот табуретка, дерево, я не знаю, там, явление какое-то природное. Социальное явление, там, допустим, демонстрация, это явление, это объект. Его надо изучать. И по отношению к нему вырабатывать компетенцию свою.
То есть свести можно, но не нужно.
Нет, не то, что можно, нужно, это разные вещи. Знания, умения, навыки не ограничить, это недостаточно, чтобы была компетенция. Невозможно это сделать, если короткий ответ. Пожалуйста.
География. У меня два вопроса. Один теоретический, другой из окружающей реальности. Первый. Когда мы читаем нынешнюю литературу, не создается ли такая ситуация, что на новых терминов гораздо больше? Это идет их лавина по сравнению с новизной научных открытий. Вот мне кажется, новизны меньше, чем терминов и слов. Это первый вопрос. Вот в продолжение вопроса о компетенциях и умениях. Фактически это одно и то же, что бы ни говорили. И второй вопрос. Вот из реальности и от учеников. Кто должен проявить профессиональную компетентность, чтобы в бегущей строке телевидения не было бесконечных ежедневных ошибок? Когда вместо слов объединение церквей, мы читаем объединение церквей. Вот прекращусь на шахте, дальше. Путин вчера выступал, ошибки постоянно. Из вот и сколько я за этим сижу, каждый, да, в бегущей строке, сколько хотите, и вчера его тоже искажали, искажали. Вот два вопроса. Нам кажется, и учителям, практикам особенно, что терминов лавина, а научной сущности открытий.
Я, наверное, не очень удовлетворил ваше как бы ожидание, потому что первый вопрос относился к вашим ощущениям, что много терминов, но мало сущности. Я тут, это как бы не вопрос, это ваше ощущение, поэтому мне сложно. Я могу, конечно, отнестись к этим вашим ощущениям, но
это не мои ощущения, это у меня
вы назвали, что у вас вы ощущали. А вопрос в чем, я не понял, у меня был вопрос.
Вот.
Да ладно, вы
сидите. Нет, я хочу сказать, вы понимаете, вот учителя тоже, видите, все учили, все читают, все будут. Но те явления обычные, которые учителя знают и которые были, есть, как, например, умение применять знания, во многих случаях сейчас облекает много разных компетенций. Вот это первый вопрос. Что то, что уже известное явление, новым термином облекается.
Но, вот, понимаете, мне не хочется быть вот, персонажем фильма Киры Муратовой, когда вот они вроде два разговаривают с человека, каждый говорит о своем, а ничего у них общего нет. Поэтому мне вот сложно как бы вот отнестись, когда...
Это очень серьезная проблема, понимание.
Да, именно понимание. Но я попробую. Значит, насчет множества терминов. Да, конечно, есть большое количество терминов, которые, может быть, околонаучные, там, псевдо даже, может быть, научные и так далее. Но что касается компетенций, я бы не сказал, что это термин как бы не действующий, не научный. У меня нет такого ощущения, как вы говорите.
Я вообще говорю.
Если вот был вопрос, кстати, вы сказали физики введения понятий и так далее, я вообще не согласен. На самом деле там вводятся постоянно понятия, вводились. Если кванты, когда вводились, это понятие вообще было взято из поминки по Фейнегалу, да, слово кванты.
Ну это когда приперло, что называется.
Да, так вот, приперло, да. Так сейчас вот у нас приперло с компетенциями, что больше нельзя так учить и учиться, понимаете вы что? Вот нет необходимости в том, чтобы чему учили, как учили раньше, а сейчас требуется другое. Вот сейчас приперло, как вы сказали, совершенно верно. Пожалуйста, вопросы.
Я хочу задать вопрос, как говорится, от Земли. Вот в теории разрабатывается много терминов, новые подходы разрабатываются. Да, я не назвала себя, Матологина Жанна Осиповна, учитель физики. Так вот, мы хотим в школе внедрять этот компетентностный подход. И поэтому у меня вопрос. Вот наука работает, а есть ли уже какой-то хотя бы в первом варианте набор предметных компетенций по разным предметам, чтобы мы могли уже взять на вооружение и попытаться именно вот этот подход реализовать в школе?
Я бы так сказал.
Где это можно найти?
Спасибо.
Его?
Я бы сказал, что уже говорил об этом. Это задача разработки таких наборов. Сейчас то, что есть, нет, сейчас то, что есть, нельзя сказать, что нет ничего. Есть отдельные элементы и подходы, там, где это проще, там, где это понятнее. Вот я привел пример по наблюдению, по постановке опыта, по решению задач. Это будет учителю понятно, что задача решаться тоже должна, как бы, не всякая. И нельзя решать все, что вот как бы было, если бывает в сборниках и так далее. Вот мы придумали свои юристические задания, совершенно новый тип педагогического как бы продукта. И они принципиально отличаются от закрытых заданий, которыми обычно наведены учебники и пособия. Вот это мы сделали. У нас есть такие сборники, у нас есть такие вот олимпиады. Если ваши дети бы поучаствовали там кто-то в этой олимпиаде, вы бы увидели, что есть вот такие задания, и есть другие юристические, два разных типа. И вы хотя бы начали бы думать. Один ученик скажет, ой, да нет, что-то какое-то не то, это неправильно.
Маленький пример.
Да. Вот это вот что-то, да нет, это как бы вот правильное, так сказать. Пример что?
Маленький пример задания.
Чтобы вы поняли. Вот, коллеги. Хорошо.
Пример. Это же компетентность.
Спасибо, да, я отвечу вопрос.
Уважаемый Андрей Викторович, я должен сказать, Сребер Алексеевич, профессор экологического образования. Андрей Викторович. В чем разница между предметными умениями, предметными компетенциями? И более широкий вопрос. Как отличить, с вашей точки зрения, предметную компетенцию или предметную компетентность от над предметы. Вот то, что вы сейчас перечисляли, там, например, умение наблюдать, это как определить? Это надпредметное или предметное? И так далее. Спасибо.
Очень хороший вопрос. Спасибо. Значит, это уже вопрос уже продвижения мы идем. То есть иерархия компетентности. И компетенции, конечно, как нормы прежде всего. Пока мы говорим, что вот, о существовании, по крайней мере, трех типов компетенций. Это метапредметные, совершенно верно, и там можно над предметами назвать, Владимир Ильич больше любит этот термин. Второе это значит, межпредметные, либо можно назвать их, так сказать, там, они ключевые могут быть и там, и там. И предметные, да? Вот давайте разберем на примере того же наблюдения. Наблюдение может быть одновременно и метапредметным компетенцией, и предметной, и в том числе узкопредметной, например, на физике. Как это делается? Физика, я уже привел пример. Явление физическое изучается, и нужно его увидеть факты, зафиксировать. Да? Дальше. Наблюдение межпредметное. Это умение концентрировать взгляд на любом на объекте познания. Например, явление социальное, да, например, скажем, вот выборы. Берем выборы. Вот что значит уметь наблюдать выборы? Вот наблюдатель, даже такой есть профессия, ну, как бы специальность такая, да, на выборы. Так вот, что такое компетенция?
Я понял ваш ответ.
Не, ну я закончу его. Может, другие не сказали.
Я не могу это терпеть, извините. Не кажется ли вам, в таком подходе, вот это словосочетание «предметная компетенция», как общекультурная норма, есть просто противоречие в терминах? Я поясню свою мысль. Помните, Лосик еще говорил, ну не мне, правда, он говорил, значит, это материалистическая диалектика, это тоже противоречие в терминах. Значит, компетенция, с одной стороны, как интегрированное такое вот, да, вот комплексное, бог знает какое, целостное и все такое прочее. И наша вот предметная структура образования, да, и мы начинаем почему-то говорить, привязывать компетенцию к предметной структуре образования и выдумывать искусственное образование совершенно, очень мягко говоря, с моей точки зрения, по крайней мере, противоречиво, как предметная компетенция.
Ну, я не очень понял, правда, почему вы как бы вот перебили. И там нормально все сказано. Я говорю, что есть компетенция по физике, наблюдение, да? Есть компетенция по обществоведению, тоже наблюдение.
А в чем разница между этими двумя наблюдениями?
Я закончу, можно закончу. Хотя бы эту мысль, ответ на ваш вопрос. Будьте терпеливы, пожалуйста. Компетенция терпеливости, да? Как бы.
Толерантность.
Ну, толерантность. Кстати, толерантность это вот как бы вот глобальная компетенция, а в ней она входит. Компетенция терпеливости, компетенция умения слушать, да, умение выступать, умение соотносить свое выступление со слушателями и так далее. То есть целый ряд наборов вот этих предметных как раз компетенций раскрывает вот эту всю самую толерантность. Да? И в наблюдении, если я как бы умею наблюдать социальное явление, это другие немножечко компетенции, чем умею наблюдать физическое явление, да, это биологическое. Дальше, есть еще, допустим, наблюдение себя, рефлексии, да. То есть человек, который умеет вести самонаблюдение, это уже тоже определенная как бы компетенция, да, она уже выходит больше в общую вещь. И действительно, человек, умеющий вообще видеть, это вообще, можно сказать, ясновидящий, да? То есть человек, который вообще все видит. Вот умеет он так смотреть, что он видит во всем его суть, глубину, корень, вот эйдос, да? То есть мы, и такие люди есть.
Но это разве компетенция?
Это компетенция как раз метапредметная, межпредметная и предметная. Вот был вопрос с этим, я привел примеры, четкие, на мой взгляд, которые поясняют, что значит наблюдение как общая метапредметная компетенция, как общепредметная и конкретная. Пожалуйста, есть еще вопросы? Пожалуйста.
К этому же вопросу. Дохерные лаборатории экологического образования. Поскольку мы занимаемся междисциплинарным и надпредметным образованием.
И умениями.
Да, и умениями. То есть вот возникает в этой связи вопрос. Мой коллега задавал это. Андрей Викторович, проводите ли вы различия? Во-первых, такого рода дискуссия очень платформа для выработки какого-то общего понимания. Обилие вопросов, которые здесь были заданы, говорят о том, что общего понимания пока нет. В этой связи вы сделали одно очень важное уточнение. Я не знаю, приняла ли аудитория, но с моей точки зрения она исключительно важна для системы общего образования. Вы разделили компетенцию на образовательную и профессиональную. Значит, вот вопрос, который ушел Владимир Михайлович, ушел там с профессиональной связи. Мы это не обсуждаем. Все с профессиональной. А обсуждаем только образовательную. Поскольку мы обсуждаем образовательную, то, наверное, было бы хорошо употребить термин если согласна аудитория, общеобразовательно. Потому что образовательно и высшее это тоже образовательно. А если общеобразовательно, то это касается общекультурной подготовки, общеобразовательной. В этой связи вопрос. Правомерно ли выделять предметную компетенцию? Ведь само определение компетенции – это способность переносить или применять какие-то элементы знаний и предметных умений в новую ситуацию. Вопрос. Компетенция в переносе или компетенция в том элементе знания, который переносится? В чем компетенция? В умении переносить? Или в предметном знании, которое переносится. Если переносить, то это общеучебное надпредметное, которое касается узкого круга общеобразовательных целей. Вы об этом неоднократно говорили. И если мы посмотрим на это фрагментарно, то есть не фрагментарно, а целостно с точки зрения цели, почему все время обращали вопрос к целеполаганию в компетенции, то мы увидим, что целью общего образования, ну гиперцелью, научить учиться и научить общаться. Две главные цели общего образования. Поэтому вся общеобразовательная компетенция сводит к этому. Уметь учиться и уметь общаться. Экологи выдвигают третью общекультурную компетенцию, экологическую. Умение вести себя в окружающей среде.
А биологи четвертую.
А биологи, они, ну, пожалуйста, пусть они назовут, сформулируют, какую они могут выдвинуть четвертую.
Коммуникативные компетенции.
И поэтому при таком подходе, предметные знания, коллеги, при таком подходе предметные знания выступают средством достижения этих общекультурных, общеобразовательных компетенций. Если мы пойдем по линии деление предметных компетенций по физике, химии, там фрагменты, сколки, мозаика от физических знаний, равно как математических и в любых биологических и других. И говорить о какой-то компетенции биологической, это мне представляется, мы очень утонем. Поэтому я хотел бы вот, если бы могли, пролить свет.
Спасибо, Анатолий Кирович. Ну не то, что пролить свет, я просто могу сказать твою точку зрения. Здравствуйте. Я считаю, что Анатолий Кирович сейчас задал очень важный вопрос, касающийся, относящийся действительно к подходу конструирования компетентностного подхода, к его проектированию. Смотрите, что, я не знаю, кто как понял, но я понял следующее, что Анатолий Кирович сформулировал так, что, может быть, нет смысла определять предметные компетенции, отдельные мелкие, допустим, да, достаточно ключевых, и средства предмета направить на то, чтобы достигать развития этих ключевых общих компетенций. Он их назвал два, я бы здесь не согласился бы, там, умение учиться, умение общаться, наверное, не только эти цели являются главными, да, и компетенции в том числе, но важен вот этот подход. То есть нужно ли детализировать компетентностный подход, доходить до самого как бы элемента, либо оставить их в общем ключевом варианте и просто на них работать, как бы, да? Вот это две как бы позиции. На мой взгляд, наверное, истина, как всегда, посередине. То есть, на мой взгляд, построение, вот, то, что я называю древо компетенций, оно должно быть. Оно должно быть построено все-таки. Я не считаю, что достаточно только ключевых. Почему? Только по инструментальности. Иначе вы ключевую компетенцию, например, коммуникации, вы говорите об общении, да, вы не сможете ее сформировать просто, если ее назовете. Скажете всем учителям, вот придете вы на педсовет, допустим, у вас там учителя физики, литературы, биологии, говорите, давайте-ка все формировать будем коммуникативную компетенцию. Кто как может средствами предметов. Сделают они это? Чего-то может быть да, но если вы им не дадите инструментарий, как это делать, то они не сделают ничего. И коммуникативная компетенция не будет сформирована в необходимом требуемом виде. А вот если вы им дадите инструмент, вот как вам, вот же только что был вопрос, да, дайте, если учителя, если у нас есть инструмент компетентностной реализации на уроке, он это сделает. И я сторонник того, чтобы не дробить на бесчисленное количество этих мелких компетенций. И, конечно, там надо дойти до элемента. Где-то элемент должен быть конечный. Какое-то ограниченное количество. Ведь в каждой науке, в предметной области есть, ну не знаю, может быть, десяток, может быть, два максимум фундаментальных объектов. И, может быть, примерно столько же как бы элементов знаний, которые их описывают и так далее. Все. Все остальное – это детализация. И вот компетенции надо, по крайней мере, в ключевых для предмета вещах сформулировать как предметные. Обязательно это надо. Иначе не будет инструментальной реализации этой задачи вообще. То есть компетенция для меня это не что иное, как просто инструмент преобразования образования, который бы реализовывал человеческий потенциал и социуму было бы нужно, как я уже говорил.
В этой связи уточнение этого вопроса, извините. Вот все пояснения там я понимаю и разделяю. Вопрос в том, мы для себя должны разобраться, ведь компетенция – это перенос отсюда сюда. А все остальное, что внутри предмета, это умение. И мы должны заострить внимание на компетенции переноса. Вот на этом фрагменте. Не важно, что переносить. Физику, язык, биологию. Формировать механизм переноса.
А перенос чего? Я не понимаю.
А перенос чего? Умений. Говорить, умение писать на филологии, умение понаблюдать. По физике там или по биологии в естественных предметах, умение счета в математике, например, у каждого свои умения предметные, но перенос общий у всех.
Нет, перенос предполагает, что переносится, откуда и куда. Можно сказать, да. Откуда переносится, что и куда.
Да, ведь перенос предполагается, когда вы затронули очень важный вопрос, сказали, откуда ноги растут у современного представления о компетенции, то старшее поколение, сидящее, знает о том, и вы в том числе, когда в середине 80-х годов наша школа сотрясалась от связи школы-жизни. С моей точки зрения, это было не что иное, как компетенция, только словосочетание связи школы-жизни. Пытались применить школьное, академическое голое здание к практике жизни. Требовали переноса, ну не механизма, не вот этого слова, но смысл был в этом. То есть пытались так организовать процесс обучения, чтобы предметные знания каким-то образом были связаны с элементами жизни. Физика, сюда пальцы не сунь, математика, посчитай вот здесь, биология, вырасти в теплице растения и принеси на стол в школу там и так далее. Ну вот компетентность, понимаете? Поэтому речь идет о переносе теоретических знаний, получаемых в классе, в реальную ситуацию жизненную.
Да.
И вот когда вы привели пример «не считает на улице», потому что не было ситуации, куда это переносили. Поэтому, когда мы говорим о переносе, то мы должны создавать другую технологию обучения, которая бы позволяла осуществлять этот перенос. И при известной технологии, когда нужно выучить и повторить за учителем, в данном случае неприменимо. Поэтому компетенция предполагает, как мне представляется, создание таких ситуаций, в которых бы эта компетенция востребовалась. Вот почему мы на примере экологической как раз и стараемся построить ситуации экологические, в которых востребуются предметные знания из обществознания, биологии, языка, математики и применить в новых проблемных социально ориентированных ситуациях. Вот как
спасибо, Антон Никитович. Сейчас очень ярко продемонстрировано наличие двух принципиальных пониманий образования. И это очень важно. Я постараюсь выяснить, сказать, как я это понимаю. Значит, что вы говорите? Вы под образованием понимаете, и компетенции вы берете как на вооружение, как средство переноса теоретических знаний ученика, которые он приобретает на уроках, в жизнь, где он будет жить, да? И компетенция у вас такой, как бы, вот инструмент этого переноса. Вот когда вы говорите о переносе, я так понимаю, да? Вот. На самом деле, я понимаю образование по-другому совершенно. Я не говорю, что надо вооружать детей теоретическими знаниями, которые они потом переносили бы в жизнь и так далее. Я говорю, что уже сейчас сразу, здесь на уроке, нужно не теоретические знания им давать, которые они потом переносить будут, а создавать ситуацию, образовательную среду, для того, чтобы они уже начинали рождать в себе эту деятельность, через свою деятельность осуществлять освоение знаний, умений, навыков тут же, сейчас. И если нужно, это выйти можно и на улицу даже урок провести там. Но цель такая, не та, чтобы сначала вот вам нате, а потом вы это применяете. Это, как вам сказать, это обычно.
Не развивайте мысль, второе понимание у нас одинаковое.
Да.
Второе понимание у нас одинаковое.
Хорошо.
Вопрос только в том, что мы изучаем на предмете в его классической структуре элементы знаний и умений, или в ситуациях осваиваем эти предметные знания. Это тоже ведь вопрос. Вот вы затронули очень важный документ, вот у меня этот проект стандарта, все вы его знаете, вот нового поколения, ну это требование, которое там предъявляется к результатам. И здесь записан принципиально новый результат, который мы хотим достичь. Предметные результаты, метапредметные, личностные. Соответственно, компетенции будут рассматриваться применительно к этим разным уровням, результатам, или они будут как дифференцироваться?
Нет, понимаете, вот как? Написать цель – это несложно. Мы эти цели по поводу предметов, предметов личностных уже, вы знаете, лет, наверное, уже 10, точно.
Но сейчас да. Они приобретают нормативную форму.
Но, понимаете, норматива недостаточно. Вот учитель скажет, ну и что вы мне написали, это, а где воплощение, где технологии? Вот этого уже нету пока. Поэтому издать закон, всех переводим на 12-летнее обучение – это недостаточно. Страна не перейдет просто. Также здесь недостаточно написать, что теперь все ищем метапредметные основы ваших предметов. Нет, недостаточно будет этого. Никто не перейдет никуда. Либо будет профанация, ну как бы известные вещи, да. Вот, поэтому я-то говорю о науке прежде всего. И если относиться к чиновникам, либо к документам нормативным, которые под статусы норм, законов и так далее приобретают, то я говорю только одно, что они сегодня пока создаются абсолютно без методологии научного внедрения. Нет элементарного механизма внедрения этих элементов. Нету, просто они отсутствуют как глава.
А кто виноват?
Ну, видимо, наука, которая не сумела, мы с вами, которая не сумела так научить наших чиновников, чтобы они работали с научными, опираясь на научные основы, а не на свои политические амбиции какие-то. Конечно, да. Сейчас, знаете, Инна Сергеевна, сейчас просто идет задавание вопросов после моего выступления. Поэтому они пускай зададут, если хотят. Когда закончим, мы перейдем к обсуждению. Ответить? Ну, хотите, пожалуйста. Да. Инна Сергеевна, им, пожалуйста. Извините.
Отвечаю. Дело в том, что компетенция – это определенный уровень развития умения. Значит, если умение доводится до определенного уровня развития и реализуется в деятельности, создаваемой в учебном процессе, так или иначе, в симулированных ситуациях общения, там, если речь идет об общении, да, о коммуникативной компетенции, это то, что Андрей Викторович в своей книге называет, это стало уже личностным, становится личностным качеством. То есть вот когда вы спрашиваете личностный компонент там и так далее, это интеграция полная, компетенция предполагает интеграцию вот этих всех качеств. Поэтому о переносе здесь нет речи. И речь идет о таком качественном развитии умений, формируемом на занятиях, что складывается опыт деятельности. Для компетенции важнейший признак – это опыт, существующий опыт деятельности. Поэтому вот в отношении коммуникативной компетенции, ну, у нас, например, все связано с этим, что мы формируем именно деятельность, да, вот опыт деятельности на занятиях, потому что иначе он, попадая в реальную среду иноязычную, он просто не сможет ее осуществлять, даже если он там массу знает слов там и так далее, и так далее. То есть этот опыт должен быть сформирован, это должно стать личностным качеством, уже личностной собственностью школьника. Поэтому здесь не о переносе речь, а о качестве, о степени развития у него.
А как же качество образуется без переноса? Это не может быть.
Почему?
Ну вот я географ. Вот.
Инесса Львовна, вы исключительно привилегированном положении. Не вы лично, а ваш предмет и область, которую вы занимаетесь. Вы обучаете тому, что должен персонально присвоить и воспроизвести ученик. Писать или говорить. А остальные предметы обучают тому, чем ученик, кроме доски, не знает, не владеет. Мы учим в школе определить 10 видов растений, 10 видов птиц, 10 видов насекомых и так далее. Выведите этих детей в среду, пусть они покажут вам 2, не 10, а 2. В лицо узнать. Они их не могут узнать.
А чем же климата как узнать?
Ну и так далее. То есть понятно, для других предметов другие задачки.
Вот, можно ответить?
Конечно, пожалуйста, не
слушайте. Дело в том, что мы, как вы знаете, страшные поклонники и сторонники экологии. И нет, это правда, я вам говорю. Это просто даже какая-то болезнь. И поэтому даже были созданы пособия на немецком языке, прошу прощения. По экологии.
Первая кандидатская диссертация по иностранному языку под вашим руководством была
защищена. Да, и была диссертация, действительно. Так вот, мы включали такие ситуации, практикоориентированные, естественно, с использованием языка, Ну, например, общеизвестная была акция в Германии, проходила, деревья ломают бетон, назывался. Это значит, что все школы ликвидировали асфальт во дворах, и зеленые насаждения, там какие-то маленькие эти, прудики с рыбками, бог знает что. Вот. И каждый предмет решал, освещал эту деятельность по-своему. Ну, скажем, на иностранном языке велись дневниковые записи, как там шло и так далее. То есть вот это все зависит, какую образовательную среду реальную вы создадите, что вы подключите, какие виды деятельности, реальные виды деятельности. Причем с использованием того же иностранного языка. Какой тут перенос? Здесь просто создание таких ситуаций, реальных ситуаций, которые бы потребовали вот реального использования.
Применить.
Вот смотрите, коллеги, спасибо, Инесса Львовна. Несмотря на то, что она пришла, не слушая то, что, так сказать, было перед этим, а перед этим было примерно то же самое. Да? То есть мы действительно говорим о другом подходе. Не о переносе знаний из теории в практику, как это достаточно распространенно, а уже о ситуации образования, когда сейчас прям должны изучаться эти самые птицы, а не только одна их классификация. То есть, если ученики пестики и тычинки только на учебнике видят, никакой компетенции по отношению к этим цветам они не сформируют. Они должны их выращивать, они должны их изучать. А уж учебник это подспорье к этому. Вот о чем речь. И если этого нет, это не значит, что это хорошо. В каждом предмете есть возможность взять реальный объект и его изучать. Если будут такие стандарты, если будут такие методики, учебники, где будет это написано? А я смотрю, вот я анализировал, например, некоторые учебники, сравнивал их по количеству заданий, которые относятся к реальному объекту. То есть не задание такое, типа повтори, что было в начале там, параграфа и дай какое-то определение, да? А вот реальный объект. 3-5% заданий относятся к реальному объекту. То есть не предполагается птиц вообще в учебнике. Их там нет. То есть там даже написано, посмотри в окно, найди ворону какую-нибудь хотя бы, посмотри, как она ходит, переваривается, почему она это делает. Там таких заданий вообще, вот 3-5%. И когда был здесь, я помню, семинар, который Наталья Федоровна Виноградова, она докладывала о своей концепции учебника «Окружающий мир». Я у нее спросил, а у вас сам окружающий мир есть там в учебнике
нету,
как-то?
Нету.
Оказалось, что в общем-то там проблемы с этим.
Нет, я
смотрел, у меня там что. Хотя я очень ценю и уважаю любую даже.
Андрей Викторович, вы затронули очень важную проблему применительно к естественно-научному образованию. Проблема узнавания реальных предметов на уроке. Узнавание. Не знание о них, а узнавание в лицо. Горная порода такая-то, гранит. Положите 5 камней и единицу, если не сказать, и одного человека не найдется, кто узнает. Также птицы и так далее. А? Понятно. То есть вопрос касается правильно узнавания. Вот компетент это и есть перенос в учебной ситуации, перенос предметных теоретических знаний в реальную ситуацию. На столе разложена коллекция. Нужно узнать какие-то объекты. Это одна из вариантов компетенции.
Спасибо большое. Вы хотите выступить, да?
Вопрос.
А, вопрос, пожалуйста.
Вопрос. Вы знаете, что совсем нет вопросов, касающихся очень интересной части вашего сообщения первого. Это олимпиады евристические. Как вы к ним пришли, простите, зачем они вам так понадобились? Это очень интересно.
Очень интересно. Вообще, на самом деле, я попытался это обзор сделать для того, чтобы все-таки сузиться. Но поскольку вы опять предлагаете выйти, я еще раз назову. Олимпиады имеют несколько целей и задач. На самом деле, очень важных для всех субъектов, которые в нем участвуют. Почему я говорю это ответственно? Потому что они платные. Для того, чтобы участвовать в наших олимпиадах, либо родители, либо школа должны найти средства и заплатить регистрационный взнос. Пусть он там небольшой, может быть, или большой, кому как это там. Но раз человек дает взнос свой, это ему надо. Это точно я вам гарантирую. В отличие от других олимпиад, которые, так сказать, вот просто загоняют там кого-то куда-то и так далее. Так вот, это совершенно компетентностно как бы основывающееся проявление. В чем оно состоит? Первое. Детям дается возможность выразить себя по отношению к тому, что изучается в этом предмете. Не передать свои знания, чему он научился, не рассказать там как-то заученно, там правильный ответ дать и так далее. Ему дается выразить. нет ничего более, наверное, значимого для человека, это вот себя проявить. В чем угодно, и заработать за это хотя бы удовольствие от проявления себя. В этом причина успеха олимпиад, что они тысячные, так сказать, ну разные, бывают и небольшие олимпиады, бывают там олимпиады, скажем, по там, кулинарии, там может быть у нас 100 человек всего бывают, такие вот эти олимпиады, да, а бывают там по 4000 на математике человек, участников, да, дистанционно, разумеется. То есть разные есть, конечно, у них спрос и так далее, есть типология этих олимпиад. Но главное это выразить, дать себя человеку. Мы это сумели сделать, и мы разработали механизм, как это, во-первых, сделать ученику, и во-вторых, как это реализовать, не видя других. Мы сотрудничаем со школами много лет, которых ни разу не видели ни учителя, ни учеников, а они, тем не менее, развиваются.
Спасибо, я понял. Да. Спасибо.
Пожалуйста, вопросы там, да, или как?
Возвращаюсь к вопросу о структуре компетенции, в частности, значит, личной потребности, как необходимого составляющего ее. Вот, условно говоря, есть задание, так скажем, единого государственного задания по географии, которые признаны являются таковыми компетентно там ориентированными или так далее, но у человека, собственно говоря, у него нет никакой потребности по знанию всех конкретных, он вообще собирается быть, как не знаю, изучать климат, климатологом. Он сдает единый государственный экзамен по географии, куда включены вопросы экономической географии. Воли, не воли, ему у него никакой, так скажем, ориентации вот на это понимание демографических процессов, у него потребности нет. У него есть потребность хорошо сдать экзамен, чтобы поступить, ну, не в МГУ, пока куда-то в другое там место, предположим. Он волей-неволей разбирается, и вроде бы как вот эти, в этих ситуациях он может что-то разобраться, спрогнозировать и объяснить, в общем, всесторонние свои знания применить. Хотя потребность у него, она вот такая вот опосредованная. Вот в этом случае можно говорить о его компетентности или нет? Наличие, так скажем. Хотя потребность у него личностная, у него такая вот ситуативная потребность.
Здесь какая вещь? Ведь потребность формируется, да? И если ставится такая задача. Если человек не понимает, зачем ему экономическая география, значит
он принимает для того, чтобы сдать экзамен.
Ну да, он принимает только формальный мотив, да, то есть сдать экзамен или там поступить в вуз и так далее. Это означает, что был пропущен этот важный этап личностной значимости данного образовательного объекта. Экономика страны, мы не можем не зависеть от нее. Но другое дело, что не всем ученикам даже это дается возможность понять, как он связан с этой экономикой.
А вот это второй вопрос, действительно, что если мы не понимают у нас большинство населения, нет, так сказать, вот нюансов, но это как бы, так сказать, интеллектуальное большинство нашего населения. Многих моментов не понимают. Вот и там связанных и с демографией, и с экономикой, им как бы это, так сказать, или они, по крайней мере, эти проблемы, которые есть, они как бы на себя не преломляют. Да, ну вот есть, так сказать, где-то какое-то там глобальное потепление. В общем, мне от этого скорее теплее, чем холоднее, в известном смысле. Вот можно ли в такой ситуации, реальной, вот социальной такой ситуации, когда всем в известном смысле все, так сказать, до лампочки. Вот говорить о ставить задачи формирования каких-либо компетенций, а потом еще, так сказать, и измерять их достижение этого результата.
Спасибо. Ну, как говорил один руководитель, другого народа у нас нет. Вот какой есть, вот такой и есть, да?
Вот это я говорил об ученых.
Да или нет, если реально вот это.
Ну, по-моему, это вообще не уже ко всему. Вот какие есть, такие есть. Так вот, что с ними делать? Ответ на вопрос такой. Можно, но для этого должна быть задача педагога. Если мы скажем педагогу, пусть через нормы, через стандарты, что слушай, вам не надо проходить эти темы, вам нужно сформировать компетенции по отношению к экономической стратегии там, страны, например. Дать понятие. И тогда он будет начинать пытаться проявлять отношение ребенка к этим вещам. Если он не проявил этого, конечно же, не будет. Это будет отчужденно для сдачи экзамена.
Тогда второй вопрос. Да, вот, если раньше мы рассматривали, так сказать, знания, умения, как некоторую цель, создавали всякие проблемные ситуации там, и так далее, проблемный подход у нас был, поисковый подход, следственный подход, как средство достижения вот этих экзаменов, можно ли сказать, что у нас просто сейчас местами меняется соотношение целей и средств. Нам, ведь без знаний нам никуда, причем без системы. Систематически нельзя вот этого понимания дать без точки какой-то более-менее сложной системы. Другое то, что ее не надо контролировать. Она перестает быть объектом контроля, становится средством достижения вот этой самой компетенции, которую я просто как специалист по педагогическим измерениям в данном случае, так сказать, рассуждаю. Зачем нам, то есть, какой-то, мы рассматриваем знания только в том контексте, ровно настолько, без которых невозможны компетенции. Хотя есть просто знания, без которых невозможны другие знания. Это второй вопрос. Но их мы же можем тогда не рассматривать.
У вас хорошая компетенция выступали в виде вопросов. Но хорошо бы еще завершать эти вопросы. Спасибо. Пожалуйста, если вас... Мы сейчас уже завершаем вопрос, потому что перейдем к другим моментам. Пожалуйста.
У меня такой вопрос. Я руководитель экспериментальной площадки городской в спецшколе для детей с 9 по 11. И, конечно, очень было интересно и слушать, и участвовать. Можете ли вы нам помочь? Мы сейчас делаем модель выпускника спецшколы. И вот эта модель выпускника спецшколы, она должна соответствовать запросам общества, как вы сказали, да, общественный запрос. Я понимаю, что с точки зрения образовательных задач, мы, педагоги, понимаем наши школы, мы очень слабы. А то, о чем сейчас очень умно говорят, мы по физике, по русскому и по остальным, очень слабые в своих знаниях. Понимаете, дети с девиантным поведением, это что такое? Это дети, которые не учились в школе, потом пришли в нашу школу, они безнадзорные, но мы из них делаем все равно нормальных выпускников на уровне тройки с минусом. Но нам нужно все равно сделать модель, что бы мы хотели для общества. И мы вот эти компетенции, я вот роюсь во всем этом, чтобы выбрать, что они должны хорошо общаться в троллейбусе, в автобусе, не оскорбляя никого, да? Что они хорошо могут спросить, можно ли купить билет, как спросить вежливо, можно ли купить билет до Санкт-Петербурга на какой, и так далее, и так далее. Они должны без мата начинать общаться друг с другом, что они делают уже на последнем этапе, ну, даже с первого года. Они должны, много компетенций, много. В чем-то они более адекватны, чем обычные дети находят себя в обществе, а в чем-то во многом нет. Можете ли вы нам помочь? Может быть, я не сюда попала, может, мне еще куда-то надо, чтобы мы сделали такую модель, чтобы мы выработали компетенции социальные, с точки зрения социального. Можете? Как?
Андрей, понимаете, помощь здесь только одна.
Я хочу реплику маленькую подать. Вы хотите модель результата или механизм достижения?
И то, и другое. Зачем?
Так вы не можете сказать, что академия поработала лет 10.
Я очень хорошо уже вот изучила все. Компетенция, результат. Нет, у нас есть 3 года или 5. До 9 класса или до 11. За это время по нашим теперешним 11-классникам мы видим, что можно кое-что сделать.
Я бы так сказал, по большому счету, помочь себе сможете только вы сами, это однозначно. И даже не думайте, не надейтесь, что кто-то за вас сделает то,
за нас никто.
То, что вам необходимо, в том числе и формулирование этих самых компетенций, которые относятся именно к этому типу детей. Я не специалист, конечно, в предмете этого области, но что касается, допустим, методологии, дидактики, вот здесь мы как бы этим занимаемся, и на этом уровне вот она помощь как бы и есть. Вот. Что касается более узких как бы предметных вещей, у нас есть институт дефектологии, значит, вот как раз...
Не-не-не, это не дефектология, это нормальные,
может быть, да.
Дети.
Но все равно какие-то как бы вот отклонения какие-то существующие, они имеют специфику, как гениальность, там одаренного, так и может быть вот такое поведение, которое вы говорите, девятное. Я только вот в этом аспекте могу с вами говорить о проблеме. Методология, дидактика этого вопроса. Но разрабатывать вам. Спасибо, коллеги. Что мы сейчас сделали? Давайте немножко так подведем итоги, чтобы перейти к следующему этапу. Коллеги, значит, у нас общий семинар. Что это значит? Это значит, что мы имеем возможность, хотя нас достаточно много, но имеем возможность выступить и сказать то, что нас волнует для всех. И в нашей культуре как бы это может быть успешно, если мы будем диалог вести, слушая каждого. Я бы хотел сейчас предложить возможность сделать небольшие сообщения, небольшие, действительно, 5-7 минут, может быть, по позициям, которые обозначены в теме нашего семинара. То есть речь идет прежде всего о человекосообразности компетентностного подхода, о том, что и насколько здесь можно не потерять человека. И в принципе мы об этом уже говорили. И в этом ракурсе я предлагаю выступить тем, кто здесь присутствует. Вот, Инесса Львовна, если вы готовы, можете сейчас. Елена Викторовна Бережнова тоже. Сергей Георгиевич может, пожалуйста, в какой последовательности любой можете. Можете с места, можете сюда войти, как кому удобно. Инесса Львовна, по старшинству, наверное. Как вам? Я имею в виду в методическом отношении. Спасибо.
Нет, дело все в том, что Андрей Викторович, вы действительно сказали одну фразу, которая как бы мою активность сразу погасила. Дело все в том, что действительно наш предмет, пожалуй, первый, который, по сути дела, перешел, значит, по крайней мере, в сфере цели полагания, перешел на компетентностный подход. Больше того, мы так достаточно давно